28 октября – день образования Чехословакии. В современной Чехии этот государственный праздник является аналогом Дня независимости. Кто и что помогло обрести самостоятельность в 1918 году? Политики, общественность, деятели культуры? В нашей сегодняшней программе мы попытаемся найти ответ на этот вопрос вместе с гостями нашей сегодняшней передачи – современными историками, журналистами и экономистами. Синку, синку, дома лиси. Ах, синку, синку, дома лиси. Татичек септа, ора лиси. Татичек септа. Чехи и словаки по-разному воспринимают дату 28 октября. Для чехов этот день стал праздником, символом обретения свободы. Хотя независимая Чехия возникла совсем в другое время, чехи празднуют День независимости в день образования Чехословакии. Словаки же 28 октября вообще не отмечают. Не только потому, что даже в составе общего с чехами государства никогда не расставались с идеей обрести независимость, но и потому, что Мартинская декларация, в которой было прописано фактическое согласие словаков войти в Чехословакию, была подписана на два дня позже, 30 октября 1918 года. Историки считают, что в вопросе отделения от Австро-Венгрии инициативу всегда проявляли чехи, а словаки всегда играли вторую скрипку. Созданный в 1916 году в Париже Национальный совет, который и лоббировал идеи независимости, сначала назывался чешским, а уж потом был переименован в чехословацкий. Его основатели Масарик и Бениш были чехами, Штефаник – словаком. По мнению председателя Клуба словацкой культуры и сотрудника Института современной истории Галены Носковой, кроме политиков за объединение со Словакией выступала и дочь Томаша Гарига Масарика Алиция.
Когда основалась Чехословакия первый раз в 1918 году, там была такая известная нам личность, уже много людей ее не помнит. Это была дочь Томаша Гарика Масарика, Алицы Масарикова. Она очень любила Словакию, например, потому что она, когда была маленькая девочка, они ездили в Словакию, так называю, в летнюю квартиру. Они жили недалеко Мартина, города Мартина, в такой маленькой деревне, под живописными склонами Малой Фатри. Ей там очень нравилось. И когда потом основалась Чехословацкая республика, вы знаете, что было так, что не было очень ясно, если это будет Республика Чешская в связи с словаками. Там была тоже теория, например, с Польшей, конфедерация и так дальше. Но и Масарик, и его семья, Алице, например, которая чувствовалась очень свободно и дома в Словакии, и вокруг них был Милан Ростислав Штефаник, Бенеш, они все были заняты просто идеей, что связи с Словакией. Ну и потом мы думали так о себе, чехи и словаки, что у нас просто язык славянский, мы разумеем друг друга, понимаем друг друга нормально, не надо учиться язык. Например, у русского, уже чешского уже разницы большие. Ну и все интеллигенция и так, и политики думали, что это очень близкий нам народ, что просто это будет как нормально, будет чехословакизм, будут чехи и словаки одна нация. Но это показалось таким вредным, потому что словаки хотели быть словаки, не только чехословаки. Чехам это нравилось, но словакам нет. И потому и исторические судьбы в прошлом у обоих национальностей были разные. Потому что у чехов когда-то было их самостоятельное государство в средневековьем. У словаков не было никогда. Словаки, они с венграми жили, и чехи с немцами. И потом, когда они соединились, думалось, пора пройдет, и все просто само станет, станет таким ладным, просто спокойным. И не стало. Например, другие исторические законы просто приходили в Словакию, другие в Чехию, там не нравилось. И между нормальными людьми чувствовалось как что-то чужое, не просто свое. Ну и еще все накрывала идеология коммунистической партии. Но когда это просто дошло, в 89-м, просто так словаки тоже уже захотели быть самостоятельной национальностью, чтобы у них было их самостоятельное государство, где они бы были себе господа. Это понимательно. Я думаю, что это не было так просто, такое несчастливое, как мы сначала чувствовали, что сейчас мы лучше понимаем друг друга. Здесь очень сердечные, искренние связи, например, в науке, в культуре и так дальше. И просто мы живем рядом друг с другом.
Еще до образования Чехословакии ее идейные вдохновители не могли предполагать, какие разногласия возникнут вследствие фактического объединения двух народов в одно государство. В то время исходили из языкового родства обеих наций. Оно проявлялось в народных песнях. Любимой песней Масарика была «Тече вода тече» – «Течет вода течет». Песня существовала в трех версиях – чешской, словацкой и моравской, а в приграничье люди пели ее, используя в одном тексте как чешские, так и словацкие слова. Продолжает автор аналитических программ чешского радио Милан Дваржак.
Мне кажется совершенно нормальным от каждого чеха, что он назовет, во-первых, имена Томаша Гарика Масарика, потому что он же не был каким-то проектантом республики самостоятельной сначала, еще в конце 19 века, в начале своей профессорской карьеры. Но потом понял, что, по всей видимости, ничего другого не остается, и возникла идея этого общего государства чехов и словаков, Чехословакии, которые были составной частью бывшей Австро-Венгрии, так что какая-то логика, конечно, в этом шаге тоже была. Мы знаем, что совместно с Томашем Гариком Масариком был создателем чехословацкого именно государства, и генерал Штефаник потом, который трагически погиб после основания Чехословацкой республики. Вы знаете, по-моему, самое важное, это вообще это 20-летняя история именно буржуазной республики, которая принесла первый опыт настоящей демократии, хотя и тут были разные, ну, междусобицы, скажем, партий политических. Эта демократия не была, конечно, демократией совершенной, но во всяком случае это был опыт, который был очень важный для того, чтобы как-то переждать сначала немецкую оккупацию, потом после трех лет опять этих 40 лет коммунистического режима с последними 20 годами советской оккупации. Вот чтобы удалось все это переждать и создать опять более-менее, скажем, демократическое государство, тут был очень важный этот опыт этих 20 лет с 1918 по 1938 год. Вот. И Вы знаете, я вот исследуя опыт, скажем, прибалтских стран трех, то есть Латвии, Эстонии, Литвы, получается что-то немножечко похожее именно на этот чехословацкий опыт. И вы видите, скажем, наоборот, в постсоветском пространстве остальном, то есть с России начиная, через Белоруссию, о среднеазиатских республиках вообще говорить не стоит. Просто как-то не удается настоящую демократию воплотить в этих странах. И я думаю, что самая главная разница между этими среднеевропейскими странами и странами бывшего Союза именно в том, что у нас был этот демократический опыт.
По мнению Милана Дворжака, стремление к освобождению и независимости композитор Бедřich Smetana вписал в свои произведения еще задолго до образования Чехословакии, например, в музыкальную поэму «Вултава». Кроме Масарика, за независимость в начале XX века выступали многие общественные деятели. Были среди них, как и полагается, радикалы и националисты. Юрист по образованию Виктор Дык уже в 1905 году опубликовал сборник стихотворений в жанре политической сатиры под названием «Сатира и сарказм». В нем в завуалированной форме он призывал к отделению Чехии от Австро-Венгрии. Эти же идеи высказывались и на страницах журнала «Самостоятельность», главным редактором которого поэт был с 1910 по 1914 годы. Первая мировая война позволила не только Дыку, но и его единомышленникам из группы «Анархистские мятежники» реализовать свои идеи, что называется, на практике. Все они участвовали в движении сопротивления против Австро-Венгрии, за что Дык впоследствии на год очутился за решеткой. Говорит доцент кафедры истории южных и западных славян Московского государственного университета Вера Нанашева.
Самым таким решающим периодом на вот пути к образованию независимого чехословацкого государства это был период Первой мировой войны. Но здесь нужно сразу же иметь в виду, что уже в программах, в политических программах, причем в политических программах всех чешских партий сначала 20 века, то есть после 1900 года, появляется такое слово, как самостатность, то есть самостоятельность. И вот мне-то как раз кажется, что общественное мнение, общество уже, чешские политические лидеры, как раз и стали готовить, вот, начиная с начала 20 века. Первая такая уже отчетливая программа о формировании независимого государства чехов и словаков, совместного государства, появилась только во время войны в 1915 году. И вот таким вот такое предложение, эту идею уже в таком вот обработанном виде, конечно, сформулировал Масарик. Томаш Гарик Масарик, вот первый президент Чехословацкой республики. До этого было несколько проектов. Конечно, очень известный проект Виктора Дыка. Это его теория, доктрина. Она называлась «Теория катастроф», в которой он и его сторонники, это радикальная такая группировка в чешском общественном движении, было заявлено о возможности получения чехами независимости только в результате столкновения германства и славянства. Именно поэтому эта теория так и называлась. То есть катастрофа в результате столкновения славянства и германства, чехи могли получить, добиться своей собственной независимости. Ну и второй проект Карла Крамаржа о вхождении, скажем так, как федеративной, как самостоятельной части в состав Российского королевства. Этот проект, который назывался «Славянская уния», то есть о вхождении ряда славянских государств, не только чешского государства, вот в такое своеобразное объединение, каким и была бы эта славянская уния. Там оговаривались, ну, буквально, статус, возможности, разделение полномочий, скажем, между императором российским и уже чешским государством и всеми другими государствами славянскими, которые вошли бы в состав этой унии. То есть это достаточно такой подробно разработанный проект, но он не получил никакого общественного резонанса. Сейчас чрезвычайно существенное различие, потому что на протяжении всего конца XIX века, начала XX века и всего периода Первой мировой войны, об этом нужно помнить, что чешское государство с точки зрения международного права могло возникнуть исключительно только путем объединения чехов-словаков. То есть это совершенно не случайно. Вот эта идея так называемого чехословакизма, идея чехословацкой нации, да, она сыграла колоссальную роль. Масарик был сторонником этой идеи, конечно же, и в результате удалось склонить и Штефаника как лидера словацкого к поддержке именно этой концепции. То есть она была единственно возможной в тех условиях и Первой мировой войны, когда разрабатывается эта концепция, когда она получает какие-то политические дивиденды, и на протяжении, конечно, всего межвоенного периода, то есть когда решалась проблема границ после распада Австро-Венгрии, потому что это же тоже потребовалось несколько лет для того, чтобы все границы получили именно международные правовые основы. То есть когда шло формирование Версальской мировой системы, то есть объединение чехов и словаков, это было совершенно абсолютный фактор, который и сыграл вот такую определяющую роль. Ну и прямо противоположной ситуации, которую мы наблюдаем сегодня, после мирного, конечно же, раздела или развода, то есть очень разные термины к этому процессу сейчас принимаются, когда Чехия и Словакия приобрели независимость и самостоятельность. То есть нужно было пройти очень большой путь и не только в политическом развитии, но и в экономическом.
Вера Нинашева на мой вопрос, с какой песней у нее ассоциируется Чехия, без размышлений ответила, что с чешским гимном. Отделиться от Австро-Венгрии Чехословакии помогло и то, что в начале XX века в этом регионе находилась большая часть промышленных ресурсов империи. В пределах образовавшейся Чехословакии оказался основной угольный бассейн Австро-Венгрии. Два крупнейших индустриальных района, богатая лесами Словакия, плантации сахарной свеклы в Моравии и Чехии. Чехословакия впоследствии стала мировым лидером в производстве сахара и большая часть богатейших сельскохозяйственных угодий. Продолжает Алексей Бехтин из чешской пивоваренной компании «Плзеньский Проздрой».
Я считаю, что наиболее таким сильным импульсом для чешской государственности послужило развитие промышленности, экономики в XIX веке. Это может казаться странно, что это не так напрямую связано с политикой, но это очень важно, потому что чешская государственность не возникла на пустом месте. У нее был очень прочный фундамент, а этот фундамент был именно в том, что так называемые чешские земли, Чехия и Моравия, были наиболее развитыми в промышленном, в экономическом отношении областями тогдашней Австро-Венгрии и вообще по всему своему развитию были предопределены как наиболее развитые в экономическом отношении районы вообще Центральной Европы. Могу послужить, так сказать, примером из своей области пивоварения. На всех рекламах, бутылках, кружках и так далее плезенского пива гордо стоит печать. Плезенский проздрой с 1842 года. 1842 год – это был момент, когда плезенские жители, мещане, решили, так сказать, поставить заслон импортированному, ввозимому баварскому пиву, которое было лучше по качеству. Они нашли в себе силы и построили что-то свое. Собрали денег, собрали какие-то технические средства, пригласили персонал и построили завод по тем временам наиболее прогрессивный, который стал, между прочим, в свое время, в 1913 году, был крупнейшим в Европе. Уже тогда производил 1 000 000 гектолитров пива. И вообще, очень интересно, что пивоварение само по себе служило таким иногда местом этих противоречий и столкновений чешского и немецкого элементов чешской истории. Это не только история плезенского пивовара, где через 25 лет после того, как возник нынешний плезенский проздорий, так прямо рядом с ним через забор немецкие мещане основали сегодняшний пивоваренный завод «Гамбринус». Потом они уже объединились, но, в принципе, тогда это проходило по национальному признаку. Ах, ваш проздрой, тогдашний мещанский пивовар, в принципе, чешский, чешско-немецко-еврейский, но так, в общем-то, как бы, как чешский себя позиционировал. Так, значит, наш «Гамбринус», тогдашний первый акционерный пивоваренный завод, будет чисто немецким. То же самое в чешских Будёвицах. Знаменитый «Будвар», в принципе, возник тоже как бы в пику уже тогда существующему соседнему пивоваренному заводу, который был немецким, и так далее, и тому подобное. То есть это само по себе очень многое отражает из тогдашней истории. Но, в принципе, это очень важно, потому что это один из таких маленьких элементов мозаики, из которой вырастала промышленная, сельскохозяйственная, ну и, в конце концов, культурная мощь тогдашних так называемых чешских земель. А без этого, конечно, не может существовать государственность.
Сейчас прозвучит песня, которая стала еще одним символом освобождения. Эта полька в чешском варианте называется «Шкода ласки» – «Жаль любви», а в английском «Roll out the barrels» – «Выкатывайте бочки». Она звучала на улицах Праги в 1945 году, когда страну освободили от нацистов.